Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Приветствую наших радиослушателей, которые могут оставлять нам вопросы по телефону 28-04-04-24. Пожалуйста, пишите. Сегодня у нас очень интересный гость в нашей студии прямо из Европы и завтра отправляется в Европу. Наверное, вы наверняка уже поняли, что у нас в гостях сегодня евродепутат будет. Представлю моего гостя Сандра Калнете. Четырежды евродепутат от Латвии, первый раз от Гражданского союза, последующие разы от списка Единства. Бывший посол Латвии в ООН и во Франции. Министр, бывший министр иностранных дел, политик с огромным опытом, дипломат, один из лидеров латвийской АМ-АТМАДЫ, плюс еще и писатель. Вот так я понимаю, потому что уже несколько книг вышло, об этом мы обязательно поговорим, потому что мне это очень интересно. Именно такая творческая жизнь нашего евродепутата, которого хватает на самом деле времени. Я уже спросила у госпожи Калнете, как вам хватает времени? Она говорит, ну, находится это время, когда, чтобы сесть и сделать что-то наверняка для души, для чего мы обязательно об этом спросим у госпожи Калнете. Еще хочу сказать, что госпожа Калнете, она готовит доклад Европарламенту о России. Это будет уже второй доклад, который подготовит наш сегодняшний гость, поскольку ранее она была докладчиком Европарламента в 14-х и 19-х годах. И также призываю наших слушателей писать вопросы. WhatsApp, я уже сказала, lr4.lv. Кнопка «Написать в студию». Наши подписчики в Ютубе, спасибо, что вы есть. Присоединяйтесь. Сегодня обязательно будет у нас видеоэфир. Да, видеоэфир. Итак, госпожа Калнете, мне, конечно, хочется начать про книгу, потому что это очень интересно. Но я смотрю и думаю, что оставлю я время от того, чтобы в конце передачи обязательно вас спросить о вашем творческом пути. Потому что этот путь, он так перекликается с журналистикой, на самом деле. Это интересное дело сесть и что-то из букв соорудить интересное, что другим людям будет интересно. Но все-таки давайте с серьезных вещей начнем. Сейчас о чем будет ваш доклад? Вы будете докладчиком по теме России. Но я так понимаю, что еще раз рассказывать о том, что происходит там с Украиной, почему есть нападение, нет смысла. И так уже все понимают и знают. То есть, видимо, будет какой-то немножко другой поворот в вашем докладе. О чем он будет?
Сейчас у меня период раздумий, потому что, как вы сказали, писать о том, что уже было, смысла нет. И мне самой кажется, что я хотела бы концентрироваться не на том, что происходит в самой России, а на тех различных действиях, которые Россия сейчас осуществляет за границей. Это и акты саботажа, и нелегальные финансирование через прокси политических партий, негосударственных организаций, коррупция в странах Европы, вовлечение бывших элит, дезинформация, насилие, саботажа, нападения на наши системы электронные. И что самое тяжкое, это повреждение различных кабелей, систематическое повреждение в Балтийском море. Конечно же, давление извне усиливает давление внутри, и мы должны говорить о том, какая ситуация сейчас с гражданским обществом, с возможной оппозицией в самой России.
В самой России об этом, наверное, информация есть, но при этом мы ранее вы критиковали о том, что оппозиция все-таки слишком раздробленная, да, и тут вот нет какого-то единства для того, чтобы действительно серьезно противостоять, ну, российскому режиму. Я вообще не знаю, можно ли это сделать, находясь где-то за границей.
Я согласна, что в этом отношении ситуация не изменилась, потому что различные организации, группы оппозиции по-прежнему каждый сидит за своим столом и с усилиями Евросоюза. Года назад прошел брюссельский диалог. Туда было приглашено 300 участников российской оппозиции. Цель такого брюссельского диалога было сближение этих организаций и создание единой платформы. Пока результата нет, и это все же ответственность российской оппозиции, потому что если оппозиция сильна, то такой режим, какой сейчас сложился в России, невозможно так его быстро создать. И сейчас, конечно, часть оппозиции находится за пределами России. Те, кто находится в России, большинство из них политически репрессированы, поэтому ситуация тяжелая. Но России по-прежнему активные проявления гражданственности, гражданского общества. Это мужчины, которые не хотят мобилизоваться, воевать в Украине. Нужно им помочь выехать за границу. Различные виды поддержки материальной и другой, как российской оппозиции, которая собирается и гуманитарная поддержка Украине. И, конечно, это не так легко сейчас в России реализовать, поэтому островки гражданского общества существуют, и это дает надежду. Но я из своего богатого опыта могу сказать, что гражданского общества недостаточно, чтобы добиться значительных политических перемен. Требуется политическая сила, которая способна эти перемены организованно и целенаправленно реализовывать. И это, кстати, вопрос, который очень важен сейчас и в Грузии, потому что то, что происходит в Грузии, это тоже последствия того, что грузинская оппозиция за эти длительные годы не смогла создать единую оппозицию. Сейчас на последних выборах там было какое-то приближение к этому.
Четыре партии были как бы в оппозиции, но опять же они раздроблены, да.
Да, именно так. И я думаю, если мы вернемся во времена Атмоды, большим успехом стран Балтии стало то, что мы не разделились на меньшие организации, хотя над этим очень целенаправленно работали, чтобы были внутренние группировки, несогласия, разногласия.
И тут я хотела бы дополнить, что это ведь не только внутри Латвии во времена Атмоды было такое единство, да? Единство в плане нового желания, нового мира, нового порядка, новой страны. Но я и напомню, я не думаю, что многие помнят, что вы были тем самым организатором Балтийского пути, когда у нас не было мобильных телефонов, у нас не было интернета. Но как-то удалось выстроить народ Балтии вместе. Вот тут, наверное, речь даже могла бы идти об Балтийском единстве, а не только о латвийском. Да?
Конечно.
Но было тяжело вспоминать эти времена.
Нет, не было тяжело, просто это была работа, которую нужно было сделать. И у нас была очень ясная организаторская структура в Народном фронте. Мы взяли Балтийский путь по всей длине, разделили на километры, и за каждые 100 метров был свой ответственный. И так мы тогда работали. И этот вопрос, как без компьютеров, без мобильных телефонов, каждый раз мне задают этот вопрос иностранные журналисты, потому что им это кажется совершенно невозможным. И до совсем недавнего времени все человечество жило без этих очень мощных, помогающих технологических средств, и все равно смогло общаться.
Да, это, конечно, плюс, что у нас сейчас все это есть, но появились абсолютно четкие дезинформационные кампании, которые используют именно в этих целях. Немножечко позже я хочу вернуться к докладу. Какой реакции, во-первых, вы ждете от тех, кому вы будете говорить, рассказывать этот доклад? Должна ли быть эта реакция какая-то? Или это просто информация, которая может быть не у всех европейских депутатов, и, может быть, не у всех есть понимание об этом?
Нужно сказать, что с тех пор, как меня выбрали в Европарламент, я следила за тем, как меняется это понимание в Европарламенте тех событий, которые происходят в России. В 2009 году мы пытались предупредить депутаты стран Балтии, польские депутаты, что в России формируется диктатура. На нас смотрели подозрительно. У вас это связано с историческими событиями, вы не можете объективно судить. В 2014 году после аннексии Крыма, конечно же, расширилось это понимание, однако и кардинально изменить политику – это очень большой шаг, потому что это связано с значительными экономическими последствиями, с политическими последствиями, и поэтому этот процесс был медленным, и, ну вот, как бы понимание росло, картина становилась яснее относительно того, что происходит в России, но 24 февраля 2022 года после нападения России на Украину произошел настоящий поворот. И после последних выборов в Европарламент первая резолюция, которую принял новый парламент, касалось как раз нападения России на Украину. И было очень важно убедиться, каков общий настрой в парламенте. И мы убедились, что несмотря на то, что изменился состав депутатов и даже влияние политических фракций изменилось, большинство депутатов, примерно 600, так же, как и в предыдущем парламенте, поддержали эту резолюцию. И это показывает, что большинство депутатов Европарламента правильно воспринимают ситуацию. Конечно, есть нюансы, но мне кажется, очень важно, чтобы этот доклад стал такой рекомендацией как для Еврокомиссии, так и для Совета Европы при работе с документами, которые касаются России, потому что сейчас представительство Евросоюза в России уменьшено в составе, там примерно 40 человек только осталось, и те программы, которые ранее существовали как программы сотрудничества, условно назовем их так, они все остановлены. Единственное, чем занимается Евросоюз, это Democracy Endowment Fund. Мы работаем с российской оппозицией и поддерживаем гражданское общество по возможности, насколько есть контакты.
А вообще, как вам кажется, сейчас в новом созыве Европарламента есть те политические силы, которые, скажем так, неявно, но на стороне России, но как-то симпатизируют ей? Не открыто, но, может быть, с помощью каких-то действий. Стало ли их больше, меньше? И почему они до сих пор есть вообще-то?
Да, конечно. В прошлом созыве Европарламента было немногим более 15-17 вот таких депутатов. Их риторика постоянно напоминала мантры Кремля. Сейчас пока, я думаю, есть такие депутаты, но это все-таки достаточно маргинальное направление в Европарламенте, потому что в Европарламенте все же все решения, связанные с экономическими санкциями, они принимаются Советом, не Европарламентом. И наши инструменты – это политическое давление, которое мы осуществляем на Совет и на Еврокомиссию при принятии, принимая различные резолюции и извещения. Я сейчас не говорю об экономических законах, которые касаются работы Евросоюза внутренней. Там у Европарламента большее право решать и больше влияния. Но что касается международных отношений, внешних дел, международной торговли, там в зависимости Ну, например, необходимо ратифицировать закон о международной торговле в Европарламенте, а резолюция, которую мы принимаем о каком-либо противозаконном акте, акции в России, в Сирии, в Грузии, это политический документ.
Хочу закончить вопрос о вашем докладе. Как вы думаете, он будет таким в плане, ну, может быть, шокирующим, да? Потому что вы уже упомянули историю Грузии. Сейчас можно говорить о Сирии, где последние 9 лет, в общем-то, режим тот, который был, поддерживался горячо не только финансово, но и, наверное, в военном плане, да. Грузия отказалась сейчас от европейской интеграции. Ну, посмотрим, чем это кончится все. То есть вы видите здесь, ну так, если упрощенно сказать, руку Кремля. Вот в этих
вопросах.
Да, без сомнения. Все это возвращается к высказыванию Путина о крупнейшей геополитической катастрофе 20 века, распад СССР. Я думаю, одна из его целей – восстановить эту империю. И, конечно, у меня была возможность углубиться в эти вопросы, потому что в предыдущем мандате я работала над двумя крупными докладами о вмешательстве в демократические процессы Евросоюза. И изучая эту тему, ясно можно видеть, что это за страны, которые систематически этим занимаются. И, конечно, это Россия, Китай тоже, нужно отметить, Иран, Саудовская Аравия. И даже у Индии есть свои интересы. Но ни одна из этих других стран не действует в стольких направлениях, как Россия. У России нет никаких идеологических преград. Цель России – добиться нестабильности, способствовать противоречиям, финансировать радикальные партии, независимо от того, левые они или правые. И у нас тогда была возможность выслушать мнение 150 экспертов мирового уровня, каждый из которых съел пуд соли, изучая, каким именно образом в цифровом мире, в котором мы живем, есть возможность повлиять на ваше, мое мнение, мнение любого человека. И, конечно же, Россия все эти инструменты мощно использует, с мощным финансированием государства. Государство также финансирует различные негосударственные организации. И до нападения на Украину в 2022 году руководители бывшие стран Европы, Липанен в Финляндии или представитель Франции с удовольствием сидели в правлении энергетических компаний, получая за это огромные доходы. И можно вспомнить бывшего канцлера Германии Шредера, он автор двух газовых трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», и они в свое время хорошо служили России.
Восстановить империю, тут, я понимаю, вопрос Балтии тоже включается в этот список, потому что восстанавливать империю, постоянно слышны какие-то угрозы, что вот, да, Балтия находится, даже не Латвия, да, Латвия, Литва, Эстония под давлением, что пройдет какое-то время, и это опять возобновится. Все-таки есть такие у вас опасения, либо, находясь под зонтиком НАТО, нам не надо ни о чем волноваться?
Конечно, будучи членами НАТО, наша безопасность гораздо выше, чем когда-либо ранее за предыдущее столетие. Но так же, как и для соседних стран, Польши, Румынии, Болгарии, нам тоже необходимо заботиться о том, чтобы наши оборонные возможности постоянно повышались. В бюджете следующего года Латвия 3,5% от своего ВВП выделяет на оборону, и в следующем периоде 3,7%. И только что министр обороны Эстонии выступил с предложением о том, что страны-участницы НАТО в целом должны не только достичь 2%, которые сейчас 23 страны-участницы достигли, но и такие крупные страны, как Германия, Италия, Франция, все еще не могут выполнить эти обязательства. Необходимо повысить это требование до 2,5% от ВВП. Для Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, где уже 4%, проблем никаких нет в этом отношении. Но, конечно, что может произойти? Может произойти какая-то провокация в какой-то из стран Балтии, просто чтобы убедиться, какой будет реакция стран-участниц НАТО. Потому что если мы посмотрим, оглянемся назад, каким образом действовал Путин в 2008 год, нападение на Грузию, ничего особенно не происходит. Аннексия Крыма, тоже какие-то местные санкции. Но дальше продолжается сотрудничество практически как и до этого момента. Поворотный пункт произошел только после нападения на Украину. Если бы это произошло в 2014 году, я сама лично и эксперты, которые умнее меня, практически уверены, что тогда этого нападения бы не произошло. Потому что если бы мы стали единым фронтом против этого насильственного нарушения международного права изменить границы Европы, Путин бы понял, что мы серьезно воспринимаем эти вопросы и что мы не боимся того, что Россия бряцает ядерным оружием.
Вы очень важную сейчас вещь сказали. Почему? Потому что сейчас, когда США активно заинтересованы в том, чтобы прекратить эту войну, и замечу, тут они все-таки не говорят о том, чтобы они полностью поддерживают план Зеленского, но они хотят прекратить войну. И чаще всего обсуждается все-таки вопрос о том, как мы можем этот конфликт заморозить. И не будет ли именно замораживание конфликта тем самым примером для Путина, что, посмотрите, можно эти территории каким-то образом, повоевав 3 года, отобрать, и мировое сообщество на это соглашается. Вот нет ли тут такого? А ведь идут разговоры именно в эту сторону сейчас. Вот давайте мы остановим, мы возьмем там НАТО, до сих пор нет никакой ясности. Вот последние вот эти события, может быть, прокомментируйте.
Я думаю, очень важно было то, что прошла трехсторонняя встреча между Трампом, президентом Франции Макроном и президентом Украины Зеленским. Встреча прошла на прошлых выходных. И во время этой встречи Трамп очень ясно сказал позицию США и «peace through strength», «мир с позиции силы». И он ясно призвал Владимира Путина остановить конфликт. Потому что Зеленский фактически неоднократно уже давал ясное подтверждение тому, что он готов к переговорам, к мирным переговорам или переговорам о перемирии. Он готов принимать и дипломатические решения в отношении той части территории, которая сейчас оккупировала Россия. Однако Украине необходимы ясные, очень ясные гарантии безопасности, потому что, ну вот как Латвия это понимает, и Эстония, и Литва, и также скандинавские северные страны, здесь может применяться такой же подход, как когда-то между Западной и Восточной Германией. Западная Германия была страной-участницей НАТО, а Восточная Германия являлась частью Германии, оккупацию которой Западная Германия не признала. И ее присоединение к Германии решалось дипломатическим, а не военным путем. И это очень здоровые сигналы, как мне кажется. Сейчас две страны, это Соединенные Штаты Америки и Германия, не готовы пригласить Украину вступить в НАТО, ту часть украинской территории, которая сейчас находится под контролем Украины. Как дальше будут решаться это направление движения к каким-то переговорам, в значительной степени зависит от того, что произойдет в Сирии, насколько сильным это будет ударом, это будет интересом России, как это воспримет Путин в Москве, потому что сейчас по имеющейся информации Россия начинает освобождать свои базы в Сирии, но это еще не означает, что Россия не вернется, это тоже возможно, потому что сейчас статус очень непонятный.
То есть вы думаете, что может быть сейчас какая-то поддержка, да, военная? Почему это нельзя было тогда?
Я не берусь рассуждать об этом. Мне кажется, для России важнее всего сохранить эту базу, потому что это плацдарм для всех операций в Африке. И это, конечно же, и вопрос о влиянии в Средиземном море. И геополитически это очень важные воды. И как это все будет решаться, вообще как будет решаться ситуация в Сирии, сейчас все это под большим вопросом, потому что непонятно, как между собой договорятся курды, та группировка, которая представляет отделившаяся часть от ИГИЛа, это движущая сила, и есть еще демократическая оппозиция. И сейчас неважно, прочитав слова любых представителей любых стран, президентов, министров, все радуются падению режима Асада, но очень осторожно высказывают свое мнение о будущих перспективах. Асад находится сейчас в России, но то, что произошло в Сирии, для России это в значительной степени такая оплеуха, потому что многие другие диктаторы, с которыми Россия дружит, особенно в Африке, сейчас им нужно очень серьезно задуматься о том, могут ли они полагаться на поддержку России. И насколько Россия, которая находится в состоянии активной войны с Украиной, способна обеспечить другие свои направления сотрудничества.
Каждый раз смотришь, очень много, конечно, конфликтов в мире. Каждый день такое впечатление, что вспыхивают новые. Грузия, Сирия, Израиль, Палестина, Украина. То есть как-то мир, вот я не знаю, почему раз. То ли год у нас високосный, то ли это более связано с какими-то, я не знаю, там, чем, да. Но вы знаете, давайте, у меня есть еще, я бы очень хотела о вашем творчестве поговорить, но меня интересует латвийская наша реальность. Вы, конечно же, знаете, что в Латвии принят бюджет на следующий год. Как лично вы его оцениваете?
Я оцениваю его положительно, потому что в этом бюджете у нас один большой приоритет – это оборона и безопасность. Это направлено на будущее. И я думаю, что большинство жителей Латвии это понимают. У нас скоро пройдут выборы в самоуправление, и я думаю, что это, в этом бюджете есть это отражение понимания приоритетов, и это тоже поможет людям выбрать на выборах самоуправления людей, которые конструктивны не только риторически, но и способны что-то сделать практически. И если говорить о бюджете, я понимаю, насколько сложна ситуация, когда сейчас в Латвию вообще не поступают инвестиции, потому что есть это над нами тень войны в Украине. И, конечно же, иностранные инвесторы медлят с инвестициями. И я думаю, те решения, которые были найдены, они лучшие в конкретной ситуации и возможные в составе коалиции. И почему еще важен этот бюджет? Потому что сейчас начнутся переговоры о новом многолетнем бюджете в Европе, потому что в 2027 году он должен вступить в силу. То есть нам нужно за 2 года договориться. И 2 года — это не так много. И в многолетнем бюджете для Латвии крайне важно сохранить в том объеме, как до сих пор, фактически наш единственный источник инвестиций – это фонды Кагезии. Я не знаю, как это будет соответствовать новому предложению, которое сейчас вентилируется, проверяется между странами-участницами о желании Урсулы фон дер Лайен отказаться от 500 различных бюджетных программ, каким образом деньги текут в страны-участницы. Но для каждой страны-участницы очертить, как бы обозначить один конверт, об использовании которого заключаются индивидуальные соглашения с каждой страной-участницей. Мне кажется, это здоровый принцип, потому что тогда каждая страна-участница может очень ясно ориентироваться, сколько денег можно вкладывать в ту или иную отрасль, в тот или иной приоритет, ведущий к развитию. Потому что это и есть главная задача – повысить общую конкурентоспособность Евросоюза. И очень большая ответственность за это ложится на комиссара Валдиса Домаровскиса именно в отношении этого портфеля. Работая над новым бюджетом, на тот момент уже должна быть ясность относительно того, как можно этот новый подход объединить с предыдущей структурой бюджета. Поскольку одна из целей, почему есть желание двигаться путем национальных конвертов, это необходимость отказаться от программ вторичной важности. И необходимо это суммировать все и направить на укрепление обороноспособности Европы, Евросоюза. И новый комиссар по обороне сделал первый доклад о том, что требуется 100 миллиардов, и это нужно предусмотреть в европейском бюджете на прямые эти нужды. Даже не говоря о том, что ведутся дискуссии о еще 500 миллиардах, которые можно занять на международных рынках. Но у нас уже есть несколько займов на международных рынках, и Евросоюз их взял во время ковида, чтобы предотвратить последствия пандемии ковид для экономики. Так что будут тяжелые переговоры.
В этой связи, конечно, в Латвии, насколько я слежу за событиями, которые есть, говоря о бюджете Европейского парламента с 27 года, все очень денег ждут на Rail Baltic, потому что это единственные фактически деньги, которые в достаточном объеме могут закрыть этот проект. Как вы думаете, удастся ли Латвии все-таки объяснить свою позицию? Не только Латвии, Балтии, если Литва и Эстония тоже?
Да, конечно. Проект Rail Baltic – это проект стран Балтии и частично, если не ошибаюсь, Финляндия привлечена. И, конечно, ситуация, когда требуются большие вложения на укрепление обороноспособности, мы должны высказать очень ясные аргументы, сколько денег необходимо и как мы будем их использовать, потому что практика до сих пор успешной не была. Этот проект фактически доказывает, что наши способности, и я не имею в виду только Латвии, способности стран Балтии справиться с таким крупным геостратегическим проектом с административной точки зрения недостаточны.
Да, возможно, надо было изначально, может быть, как-то скоординировать усилия с Европой, у которых у других стран были опыты таких проектов, но этого не произошло, к сожалению. Но будем надеяться, что это произойдет. И в этой связи...
Я хотела еще добавить. Мы и в предыдущем созыве очень много вкладывали, борясь за финансирование Rail Baltica, и поэтому при утверждении бюджета у Европарламента есть возможность на это повлиять. И мы работаем в этом отношении независимо от политических групп, очень тесно Роберт Зейла, вместе с литовцами и эстонцами, и то же самое мы будем делать и в этом созыве, потому что мы осознаем, что этот проект имеет значение для военной мобильности.
Вы в него верите, коротко?
Ну, вера — это не то слово, которое я использую в политике. Просто нужно конкретно действовать и добиться максимально возможного.
Если вера — не то слово, которое вы используете в политике, как вы охарактеризовали бы то, что сегодня в Латвии происходит с единством? Вот мы знаем, что господин Кариньш, он бывший премьер наш, он покинул пост правления единства. И все сразу вокруг заговорили, что вот это раскол, все плохо, если даже господин Кариньш оттуда вышел. Как вы видите?
Ну,
я подбираю слухи, которые есть в соцсетях.
Да, это действительно слухи, потому что должна сказать, что единство и в то время, когда Кариньш был руководителем, и сейчас, когда госпожа Сыла не руководитель, микроклимат очень хороший, гораздо лучше, чем во время предыдущего правления, когда руководила Словита Аболтиня. Большая ценность, слушают членов, более интенсивная работа с отделами. Я не вижу никаких основ для этих слухов, но я понимаю и логику СМИ, и логику людей. Как только они видят что-то негативное, ну, сразу же очень интересно. И то, что Кришьянис Кариньш вышел из правления, это его личное решение. Было время, когда я тоже вышла из правления, и кто-то еще, и другие люди выходили из правления, потому что мы больше не могли принять, согласиться с тем стилем управления руководства партии. Я уже даже не помню, 10 или сколько лет прошло. Кришьянис ушел, потому что для него неприемлемо. Неприемлемы новые нормы, которые выдвигает этот бюджет. Но я уверена, если бы он был премьером и отвечал бы за составление бюджета, в его распоряжении не было бы многих других возможностей, потому что ситуация такая, какая есть. И в нашем регионе инвестиции не поступают, производительность труда низкая. И сейчас правительство интенсивно работает над ее повышением, но это наследие, которое мы продолжаем уже который год.
И когда я с вами говорила перед выборами в Европарламент, я делала визитку, которая была посвящена вам, я вам звонила. Вы тогда упомянули, что чем ближе выборы, тем всегда появляется какой-то компромат, какие-то сведения. Вот сейчас будут выборы в самоуправление. Вы думаете, что это тоже сработает? Это нормальная практика? Вообще, когда пытаются...
Это международная распространенная практика. Это принадлежит к политической практике, и неважно, смотрим ли мы на выборы президента в США или где-то еще. Да, я не сомневаюсь, что появится компромат, и в связи с местными выборами, только он не будет национальным, он будет больше направлен на, соответственно, Ригу, Резекне, Лепаю или Даугавпилс, в зависимости от того, у какой партии какие интересы. Но, конечно же, нужно считаться с тем, что будет очень много ложной информации, и избиратели не только на местных выборах, но и на национальных, и на выборах в Европарламент должны сами головой думать и оценивать здраво, что происходит.
Вы тот человек, который как раз работает по этим вопросам с дезинформацией. Вы наверняка знаете, что у нас люди, они очень слабо могут противостоять этой дезинформации, которая сделана качественно. Я не знаю, честно говоря, что должно произойти, что в Латвии, что в Европе, что в мире, чтобы люди эту дезинформацию могли отличать. Это, к сожалению, мой такой вывод, с которым я сама столкнулась тоже с дезинформационной кампанией, в которой вот такое происходит. Я не знаю, есть ли вообще какие-то сегодня механизмы, чтобы с этим бороться. Ну, по крайней мере, вы как эксперт, я думаю, что вам виднее.
Я думаю, что в более широком масштабе, да, действительно, вы правы, очень сложно. И единственное, к чему я могу призвать, люди должны полагаться на свой здравый смысл и не прыгать психологически в направлении этого нового факта, подождать, как все будет развиваться, посмотреть, откуда появилась эта информация, потому что очень часто со временем открываются настоящие источники и показываются интересы, почему внезапно появляется та или иная тема. Конечно же, нужно считаться и с тем, что и на местных, и на национальных выборах очень интенсивно будет работать и Россия, и это в интересах России дестабилизация латвийского общества, и не только латвийского, но и любого государства, и Франции, и Германии. Методы разные, но цель одна и та же.
Да, у нас есть вопросы, но я хочу обязательно затронуть вашу творческую часть вашей жизни, потому что я так догадываюсь, что работа евродепутата занимает огромное количество времени, и вся эта исследовательская работа. У вас остается время для того, чтобы писать книги. И тут я скажу название романа, который вышел, по-моему, в июне этого года, который называется «Мать-жена», «Жена-мать», «Дочь-жена». Ваше название, я вот предыдущее тоже, ваше название «В бальных туфельках по сибирским снегам». Что, по-моему, правильно, я, да, не наврала. Это, во-первых, это интересное название. Это что же надо придумать, вот так вот проявить фантазию. Этот роман, как его восприняли те, которые вы читал?
Очень хорошо, что, конечно, мне доставило большую радость, потому что несколько недель книга входила в топ книг Звайгзна и вообще в топ самых читаемых книг, и было допечатано несколько тиражей, потому что, очевидно, я затронула такую важную тему, которая характерна для нашего государства и региона в целом. Каким образом тяжелые травмы, пережитые в прошлом, влияют на следующее поколение и на поколение после него? И я думаю, что нет людей в Латвии, в Эстонии, в Литве, нет такого рода, такой семьи, в которой не было бы таких историй. И интересно, что когда редактор работал над этой книгой, она спрашивала, это история, это история настоящего рода, настоящей семьи. Да, и мне это доставило большое удовольствие, потому что фактически это было скомпилировано из каких-то воображаемых ситуаций и историй, которые я слышала от представителей других семей, потому что, ну, именно так работает писатель.
Тут я хотела бы сказать, может быть, не все знают, что вы родились в Сибири, и ваши родители были депортированы. Я понимаю, мама была депортирована даже дважды, в 41-м году и в 49-м году, да? И вы говорите о той самой вот этой травме, которая повлияла на вашу жизнь. Скажите, вот прошло столько лет. Во-первых, помните ли вы те свои 5 лет? Помните ли вы что-то с того детства, когда вам пришлось жить в Сибири? Эти снега, возможно, какой-то дом, в котором вы жили?
Да, конечно, я помню маленький домик, который дедушка и мама построили своими руками, этот сруб. Я помню снег и некоторые другие вещи, но я должна сказать, что так по-настоящему я свои воспоминания создала заново, когда я писала книгу «В бальных туфельках по снегам Сибири», потому что в Сибири погибли оба мои деда, бабушка, и были фотографии в семейном альбоме. И когда я о них писала, у меня и из рассказов родителей, и из воображения своего нужно было дать им плоть, потому что были только эти плоские фотографии. И это самое важное в этой книге, потому что я их создала, они для меня живые люди. И сейчас реже, но первые 5-8 лет после завершения книги я часто себя ловила на том, что думала, мне нужно рассказать Эмилии. Эмилия — это бабушка, которая осталась в Сибири. И иногда, и до сих пор даже думаю, да, если бы Янис, ты только знал, это мой дедушка, который там остался.
Это вся история. История, скорее, даже не ваша, потому что пятилетний возраст – это не тот возраст, когда дети очень легко это все забывают. И в моей жизни были тоже трагические истории, которые остались далеко в прошлом. А именно, вот вы сказали, тяжелые травмы, они влияют на настоящее. История ваших родителей, она на вас повлияла сильно?
Я не общалась.
Да, без всяких сомнений. У меня есть два слова, которые очень сильно эмоциональную реакцию у меня вызывают. И одно слово — это Сибирь. Сибирь. И второе — это праздник песни. Сибирь как что-то очень негативное, а праздник песни — это как что-то большое, положительное, то, что помогло нашему народу выдержать.
Ваши родители, им тяжело было там выжить вообще, в Сибири? Они выживали, потому что в пятилетнем возрасте, наверное, говорю, ребенок, наверное, еще не выживает, потому что над ним есть родители. А вот ваши родители...
Через 3 месяца после моего рождения умер Сталин, и тогда ситуация улучшилась. У отца сразу работа была, стала лучше, потому что он стал главным электриком местного деревообрабатывающего предприятия. Я, конечно, никаких сложностей не помню. Я ела хлеб с маргарином, но мне это казалось нормальным. Когда мы приехали в Латвию, мне даже масло не нравилось. Но это потом прошло. Но до этого то, что пережила моя мама, и то, что пережили в ссылке 41-го года, потому что вскоре началась война. И, конечно, даже та минимальная пайка, которая была предназначена для высланных, она еще была больше урезана. И самый трагичный... Да, да, по-настоящему. Но я должна сказать, что я очень благодарна маминой маме, моей бабушке Эмилии, потому что она пережила голод, когда был большевистский переворот в 17-м году, потому что следующий год, это был год голода в России, она тогда жила под Петербургом, потому что ее отец был управляющим большого имения или как-то так, и они научились, как можно обрабатывать траву, кору деревьев, сколько нужно падаль варить, чтобы не отравиться. И когда мою маму и 50 других человек разместили просто на голом снегу, вот эти знания спасли мою маму, потому что она, в принципе, была близка к этому. И мой отец, его выслали в 49-м году. И, по крайней мере, ему всегда было что есть. Мало, но было. Он ел. И он говорил, нельзя это сравнивать с тем, что пережила мама, с тем, что пережил я.
Знаете, да, то, что не убивает, делает нас сильнее. Такой я делаю вывод от всего этого. Есть вопросы по поводу того, не вызовет ли история Сирии миграционный кризис. Но давайте мы немножко посмотрим, наверное, на эту историю, как она будет развиваться. Потому что сейчас что-то говорить, наверное, рано. Ну, именно с точки зрения Европы, не вызовет ли это какой-то новый кризис. Но как я уже просто отвечаю за вас, нашему радиослушателю. Мы будем смотреть, как эта ситуация будет развиваться. И, наверное, тогда уже будем видеть какие-то прогнозы по этому поводу. Ваша история трагическая, действительно, семьи трагическая. У нас были люди, которые тоже это пережили. Это господин Криштапанс и Гуннар Скирсонс, которые родились тоже в Сибири. И, конечно, то, что вы делаете, вы публикуете эту память, вы оставляете ее тем, которые будут жить после нас. Это очень ценно. Спасибо вам огромное. Сандра Кални, это депутат Европарламента, 4-жды евродепутат парламента от Латвии. Спасибо вам огромное и ждем вашей работы. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. И спасибо Хелене, которая переводила сегодня нашу гостью. Спасибо огромное, Хелена. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.